Кардины.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. «Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит, Минск настоивая, что эта оплата не полная. Больше за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супроть сбиття хворых. Голодовка Миколая Алтуховича дае плен. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Белтрансгаз погасил «Газпрому» за позыченность у памеры 187 миллионов доляров. Представник «Газпрому» Сергей Куприянов поведомил.
Сегодня утром «Газпром» получил подтверждение о зачислении на свой счет платежа со стороны Белтрансгаза, в соответствии с которым погашен долг за поставки газа в январе-апреле. В связи с этим принято решение с 10 часов утра начать мероприятие по восстановлению подачи газа для потребителей Беларуси в полном объеме.
«Газпром» у свою чергу заплатил долг за транзит у 228 миллионов доляров. Контрактную цену. Минск настоивая, что эта оплата неполная. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Паведамленне о платяжы поступіла пасля 10 гадзіны, часу вызначанага беларускім бокам у сваім ультыматуме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што беларускі бок пачакае 2 гадзіны афіцыйнага пацверджання аб аплаце. Каментуючы дзеянні «Газпрома», спадар Сямашка заявіў.
Если не будет официального уведомления, что «Газпром» заплатил ту или иную сумму, пропорционально с недоплате, мы будем вводить ограничения в установленном порядке.
Аднак ці асмеліўся афіцыйны Мінск пайсці на абмежаванне транзиту российского газу? Бо «Газпром» заплатил только 87% от выставленной официальной Минском суммы у 260 миллионов доляров. Керовник пресс-службы президента Павел Легкий сказал корреспонденту «Свободы», что про дальнейшие деяния повинен поведомить Владимир Сямашко.
32 миллиона долларов российская сторона еще должна доплатить. Ну а чем закончится история с взысканием этих 32 миллионов, сложно сказать. Пока эти деньги не выплачены, проблема остается.
Замест остатніх грошей «Газпром» дослал у Минск пакет документов, якія дозволяют легализовать подвышение ставки транзиту. Почалися публичные разборки относно транзитных ставок. Белорусский бок обвинуватил «Газпрому» тем, что той от листопада 2009 года в однобаковом порядку уменьшил ставку транзиту до 1 доляру 45 центов. Поводле «Газпрому» транзитную ставку можно повеличить только с повеличением оптовой надбавки за газ, які реализует «Белтрансгаз» на внутреннем рынку. Гэтыя надбаўкі дадуць магчымасць Белтрансгазу, палова акцыі якога належыць «Газпрому», атрымліваць прыбытак на ўнутраным рынку. Хто выйграў і прайграў у беларуска-расейскай газавай вайне? Паводле кіраўніка цэнтра Мізэс Ярослава Раманчука, прайгралі і Беларусь, і Расія.
Яны падмачылі рэпутацыю. Еўропа яшчэ больш бачыць, што надзейнага пастаўшчыка і транзітора газа ў нас няма. Ну а з пункту гледжання нашай знутранай палітыкі, безумоўна, гэта крыж на інтэграцыйных розных аб'яднаннях. Это был тест перед газовыми перемовами конца 2010 года, когда треба будет переводить Беларусь уже на сусветные цены на газ.
Экономист Михаил Залесский меркует, что у газовой войне выиграла Москва.
Русские сказали, как белорусы заплатили. И белорусы заплатили. За на дня, можно лечить, начинается московский диктат. И он будет протягнутый и на перемовах относно мытного союза, и далее по всех позициях, по которых мы связаны с Россией.
Политолог Андрей Федоров отзначил, что проиграли абодва бакі, калі не ў матэрыяльным, дык у маральным сэнсе. Але ці палепшыцца пасля газавай вайны стасункі Беларусі з Еўропай?
Адно толькі завяршэнне газавай вайны недастаткова для Еўропы, каб істотна палепшыць стасункі. Мне падаецца, павінны быць яшчэ нейкія крокі з боку афіцыйнага Мінску, каб гэта адбылося.
Политолог Андрей Федоров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко на экстренной пресс-конференции у Минску поведомил, что Беларусь позычила 200 миллионов доляров, из которых 187 миллионов пошли на покрытие за позыченности. Слухачи «Свободы» реагуют на эти личбы и на газовый конфликт.
Вот слова Лукашенко, я занял 200 миллионов долларов, заставляют спросить, а что, денег надо в банке нет? Тогда при смене власти этот фокус, я думаю, гарантированно показывает, что, как и после Бакиева в Бишкеке, там после Лукашенко в Нацбанке Беларуси, там ничего не останется новому президенту.
Яну Станиславович Позняк, давно говорю, что треба створать Черномуро-Балтийский нафтовый коллектор. Попередживаю, что нельзя отримливать энергоресурсы с одной краины. Говорилось про необходимость инвестиций для створения энергосберегающих технологий.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Коментары представника Министерства замежных справ Беларуси и белорусских экономистов дать о первой ситуации записал наш минский корреспондент Владимир Глот.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных сегодня заявил, что даденное питание уже было достаточно выразно окреслено президентом Республики Беларусь. До этого официальный представник министерства додал наступное.
Мы выражаем сожаление, что данный вопрос приобрел такой масштаб и остроту. Необходимо проявить здравый смысл и способность конструктивно договариваться по всем вопросам, по которым имеются разногласия. Мы рассчитываем, что в ближайшее время хозяйствующие субъекты, объекты, которые вовлечены в этот процесс, сумеют выйти с решениями по всем вопросам, которые будут адекватны и которые будут соответствовать высокому уровню политических и дружеских контактов между нашими странами и народами.
Инженер Александр Мех 14 годов працював в системе Белтрансгазу и добре ведает все проблемы газовой галины. И он уверен, Беларусь не имела альтернативы обовязковой оплате отриманного газу.
Газу в наших газосховищах не шмат. Ну, господарка еще протрималась бы так, тыдни два. Не больше. Ситуация такая, что у нас два самогазосховища, которые працуют, это Сіповічы и Прибужское, а то и третье, которое меркавалося побудовать, на жаль, там шмат грошей было затрачено, але оно не працует. Это побач с Калинковичами. Там был выявлен разлом глебы.
Инженер Мех лишить, как добро подрихтоваться до подобной ситуации, потребно шмат часу.
Нема, тому что, коли рыхтовать краину вось до такой небезпеки, то это робится за, ну, годов 5-6. Не менее. Это треба глядеть наперед и уже сегодня рыхтоваться.
Экономист Лев Марголин перекананы. Гэты конфликт Москвы и Минску далеко не опошний.
Как мне сдается, с белорусского боку это такое выпробование, такий испыт. И есть ожидание его повторять и повторять. И тому это будет повторяться. Это так, как задирливый хулиган. И он все лезет до людей, а тримая от кого-нибудь по пысе, другому лезет.
Господар Марголин уверен, конец газовым войнам настанет тогда, когда палево будет продаваться выключно по рынковых коштах. А усилякие преференции и знижки только створают глебу для разностайных конфликтов.
Кто был инициатором газовой войны и кого Минск альбо Москву можно назвать ее пераможцем на этом этапе? К этой теме будет присвечена сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Удельники сегодняшней экспертизы – шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский, ведущий Виталь Цыганков. Предпринимальник Миколай Аутухович домогся встречи с представником департаменту выполнения покараний и обмерковал с ним возможность лечения зубов у тюремных умовах, рассказывает Олег Грузделович.
Про встречу Миколая Туховича с подполковником медичной и внутренней службы Александром Кралько свободе поведомили у республиканской прокуратуры. Керовник пресс-службы прокуратуры Петр Киселев зачитал докладную записку, якая была складена после наведывания 23 червня Миколая Туховича.
Вот принесли мне объяснение Николая Николаевича, которое взял вчера старший помощник прокурора города Минска по надзору за исполнением уголовных наказаний. Прямо у него там в изоляторе. И вот он сам пишет: по вопросу лечения моих зубов меня посетил 23.06 главный специалист УМОС ДИН МВД Республики Беларусь, подполковник медицинской внутренней службы Кралько АА. В результате нашей беседы мы пришли к договоренности, что со мной проведут комиссионную консультацию стоматолог-ортопед системы здравоохранения для решения вопроса необходимости проведения срочного либо планового протезирования, а также решения вопроса о методики протезирования. С этим решением я согласен.
Миколай Тухович далее пишет, что сгодны с такой пропановой и еще раз тлумачит свою позицию. И он не настаивает на тем, как ему лишил зубы некий певный доктор, а просто потребует, как ему по воле закону была оказанная медичная допомога. Пресс-секретарь Республиканской прокуратуры Петр Киселев далее цитует лист Миколая Туховича.
Дополняю, что оплату своего лечения я гарантирую и могу это оговорить в любом договоре с медучреждением. Записано верно, с приветом, Автухович.
Те означает это, что он спынил голодовку?
Ну, насчет голодовки я тут не буду комментировать. Кто там у него адвокат, хай они уже и кажут.
Адвокат Павел Сапелка сегодня занятый иншей працей, и тому не смог наведать Миколая Туховича в Менском следчем изоляторе. Дежурный изолятор на питание, те спынил Автухович голодовку, отказывать отмоился.
Без понятия, мы таких справок по телефону не даем.
Нагадаю, Миколай Туховович почав голодовку 16 червня, потребуючи организовать ему встречу с сотрудником департамента выполнения покараний для организации терминового лечения зубов, бо его листы из изолятора в департамент не доходят. После каких дней голодовки Миколай Тухович поведал ему про адвоката, что с 22 червня почне сухую голодовку, коли его потребования не будут выполнены. В каком стане теперь находится Миколай Тухович, неведомо.
Миколай Тухович осужден на 5 годов и 2 месяца за захование нескольких патронов. Сам предприниматель и шмат кто в Беларуси за межой меркует, что его переследуют за змагание с коррупцией. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Менск погасил газовую запозычанность России. 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газа в Беларусь. «Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Менск настоивает, что эта оплата не полная. «Газпром» пропонует ввести на газ, который реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Больш за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супрать сбиття хворых супрацовниками департаменту аховы. Миколай Тухович домогся сустрэчы с представником департаменту выканання покаранняў и абмеркаваў з ім магчымасць лячэння зубоў у турэмных умовах. У Беластоку адбываецца міжнародная канферэнцыя з нагоды 20-годзя ўтварэння Саюзу палякаў Беларусі. Вы слухаете Радио Свобода. Больше за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супраць збіцця хворых супрацоўнікамі департаменту аховы. Яны накіравалі заяву ў прокуратуру Менской области, патрабуючы расследаванне фактаў збіцця пациентаў, а таксама праверкі умоваў утрымання ў шпіталі. Расказвае Даратэ Солтан.
Под заявой у прокуратуру Менской области подписались больше за десяток человек. Про это свободе поведомил один из подписантов Олег Шкор. И он расповел, что хворые на сухоты, позбавленные могчимости набывать себе речи особистой гигиены, иметь теплую вопротку, у любой момент их могут жестко сбить супрацовники департаменту аховы, которые находятся в будинку шпиталя. До голодовки больше за десяток пациентов подштурхнул выпадок, который отбылся вчера, 23 червня. По воде суразмовцы, супрацовники милиции жестко сбили несколько человек у дворы шпиталя под час шпациру. Поводле Олега Шкора, збитых Анатолия Шавельчинского и Михаила Прыщица, после этого закинули у изолятор и трымали там сутки без воды и ежи. На знак протесту Михаил порезал себе горло, а Анатоль живот. Иншие пациенты запотребовали, каб у шпиталь выкликали прокурора и обвестили голодовку на знак протесту супрать жорсткого обыходжания. Олег Шкор расповел.
Они решают свидание с родными и близкими, понимаете? Ну, конечно, краткосрочное свидание, тут все есть, у них специально оборудованное место.
Нас позбавляют спотканняў со сваяками. Ёсць адмысловае месца для гэтага. У нас жа ёсць маскі. Мы не маем магчымасці набыць сабе зубную шчотку, пасту, туалетную паперу. Мыла нам даюць толькі гаспадарчае. Адзін кавалак на дваіх раз на месяц. А галоўны врач Уладзімир Селяцоў забараняе персоналу браць у нас грошы, каб набыць нешта ў краме. У нас праводзяць ператрусы, забіраюць асабістыя рэчы. Наконт харчавання гаварыць не буду. Тут усё добра ў гэтым пляне, каб быць аб'ектыўным. Анатоль Шавельчынскі не хавае таго, што раней отбывал покарание в разных колониях и навод у турме.
По голове не бьют. У меня остались шрамы на лице и на голове.
По голове яны нас бьют. У меня застались следы на твары и голове. Ну, может, яны убачили, что мы были на подпитку. Але тут лечат от сухотов, а не от алкоголизма. Нас лечат старыми препаратами. Я прошел турму в городне, Крытку. Там нас так не сбивали. Нас тут сбивают дубинками. Усих поклали после дождю на мокрую землю. И в лютым так было. Самое буральное, что навод на зоне охотники без зброи. А тут яны с пистолетами ходят. Дык что это? Тут у лютым так сбили человека, что он потом от сбитья помер. Молодый хлопец.
Человека избили так, что он умер. Молодого хлопца.
Анатоль Шавяшчынскі быў у ізалятары разам з Міхаілам Прышчыцам. Яны распавялі, што былі ў пакойчыку, сцены і падлога якога абкладзеныя пліткай. У памяшканні немагчыма было дыхаць.
Я знаходзіўся ў шортах, майцы і шлёпанцах.
Я быў у шортах, майцы і шлёпанцах. Было холадна. Мы прасілі перадаць нам цёплыя рэчы, даць нам хаця б вады, але нічога. Тады мне давялося рэзаць сабе горла. Толькі пасля гэтага нам на дваіх кінулі целагрэйку і, як сабакам, кідалі на падлогу цыгарэты. Яны нам не давалі ежы, а ўсім сказалі, што гэта мы самі адмовіліся. Тады ўжо іншыя, пратэстуючы супраць такога, абвясцілі галадоўку. Нас і раней збівалі. Выключаюць святло, забягаюць у пакой па 4-5 чалавек і давай нас збіваць, па чым прыйдзецца. Загадчык аддзялення Валянцін Цаўко паведаміў свабодзе, што ў шпіталі большасць пацыентаў гэта людзі, якія раней адбывалі пакаранне і менавіта ў калоніях былі інфікаваныя небяспечнай хваробай. Яны не жадалі лячыцца пасля вызвалення, таму трапілі ў гэтыя воўкавічы. Ён абверг заявы пацыентаў пра тое, што іх час ад часу трымаюць у ізалятары кшталту штрафнога ў турме.
Міліцыя работает іх, охраняє іх, щоб вони не убегали. Вони, конечно, лазять.
Іх міліцыя аховує, каб яны не уцяклі. Магчымасць такая ёсць, бо тут же не турма. Чаму збілі? Ну, яны напалі на міліціянта ці на персонал. Няма тут ніякага ізалятара. Яны ж самі паміж сабой б'юцца, напіваюцца. На іх протоколи складаюць адміністрацыйныя. Яны часто самі ображаюць персонал.
Вони оскарбляють і медперсонал, оскарбляють і сотрудников міліції.
Пацієнти шпіталя не хавають свайго мінулага і не лічаць сябе лепшай часткай грамадства, але настойваюць на годных умовах утрымання. Падпісанты заявы ў прокуратуру патрабуюць, каб была праведзена праверка і прыцягнутыя да адказнасці супрацоўнікі дэпартаменту аховы, якіх яны абвінавачваюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз ізноў вернемся да тэмы расійска-беларускага газавага канфлікту. Хто быў ініцыятарам газавай вайны і каго Менск альбо Маскву можна назваць яе пераможцам на гэтым этапе? Які з бакоў атрымаў больш іміджавых і палітычных бонусаў? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як можна ацэніць палітычныя ды іншыя вынікі газавай вайны на гэтым этапе? Ці можна казаць, што нехта на гэты момант перамог у гэтай вайне? Ну і, дарэчы, ці не галоўнае пытанне, хто, на вашую думку, быў ініцыятарам гэтага газавага канфлікту? Святлана, як вы лічыце?
Мне здаецца відавочным, што сума, за якую разгарэлася спрэчка, сведчыць пра тое, што гэта не эканамічны быў канфлікт. Гэта ўсё-такі палітычны канфлікт і высвятленне палітычных адносін паміж Беларусью і Расіяй. Калі гаварыць пра імідж, то трэба мець на ўвазе, што ўсё ж такі канфліктавалі дзве краіны, і трэці бок, Еўрапейскі саюз, быў пацярпелым. Найбольш пацярпелай была Літва, як я разумею, у гэтай сітуацыі. З боку Еўропы на адрас Беларусі прагучалі, напэўна, упершыню такія жорсткія заявы і абвінавачванні нават у нападзе на Еўрапейскі саюз. Гэтыя словы былі сказаны камісарам ЕС па праблемах энергетыкі. Таму я думаю, што нават калі спрацавала беларуская прапаганда і нават калі беларускі электарат, нашы людзі, гледзячы тэлебачанне, у чарговы раз узбудзіліся паводзінамі Расіі, у чарговы раз ацанілі байцоўскія якасці беларускага прэзідэнта, гэта зусім не азначае, што такая самая рэакцыя была ў Еўропе і ў Расіі.
Раней папярэдніх газавых войнах, калі сумы стаялі на стаўках намнога большыя, але Еўразвяз прымаў альбо нейтральную ролю, але нават больш спрыяльную да Беларусі. Вось як вам здаецца, гэты новы аспект, такая даволі жорсткая рэакцыя ў развязу, явна не было ўлічана Менскам.
Я думаю, што так-таки Мінск разлічваў на іншую рэакцыю. Думаю, што Мінск разлічваў на разуменне, на некі ціск з боку Еўразвязу на Расію, не ўлічыўшы, што паміж Расіяй і Еўразвязам зараз іншая сітуацыя.
Натуральна, што такія канфлікты сапраўды ўспыхваюць, калі хаця б адзін з бакоў зацікаўлены ў іх з'яўленні. Ну, калі не так, то яны вырашаюцца ціха і не публічна. Аляксандр Класкоўскі, на вашу думку, хто быў найбольш зацікаўлены ў у черговой газовой войне, кто выступил инициатором?
Вы ведаете, я не згодны с теми, кто кажет, что вот Лукашенко наумысно распалил эту войну, каб узнять свой рейтинг, каб сгуртовать народ перед выборами и так далее. Потому что я думаю, все-таки он не настолько авантурный политик, каб не разуметь, что каб подсмажить яечню, нельга палить дом. А тут миновито такая ситуация, и тузать за усы тигра деля піяровских метов, не. Інше были меты. Разумеете, гэты долг назапашвался чому? Тому что выгодно было зараз перед выборами як раз завинуватиться и зэкономить гроши, каб узнять вось гэтые заробки, там, выконать усе гэтые обяцанні, а потом нават з нейкой там пені расплатиться постфактум, сказать, ну, пробачьте, хлопцы, неяк вось своечасово не атрымалася. Гэта звычайная такая тактика официйнага Мінска тягнуть Регіну кольки за угодно. Вось такая ситуация с белорусского боку, что ж тычется России, то там, ведаете, и не утоивали, что справа сапраўды не у гэтых 200 миллионов долларов, это не катастрофичная сумма для Газпрома и тем более для России, и во всяким разе это не подстава, каб закручивать вентиль. Фактично Россия открытым текстом казала, что непокорливого и капризного белорусского партнера треба змусить еще ж таки до уступления у мытной звязки, каб ён не псаваў старт гэтага проекта. Вось калі ў Грузіі 2 гады таму была такая операция по змушэнні да міру, то тут операция по змушэнні да мытнага звязу. Аднак я не упэўнены, что Москва наблизилася до гэтай мэты, тому что зараз уже сапраўды тут можна казаць про іміджавыя речы. Капітуляваць зараз для Лукашэнкі, наприклад, полететь у Астану и там на московских умовах подписать вось гэтый мытный кодекс, згадзіцца увайсці ў мытны звяз, это значит канчаткова страціць твар и у вачах электората упасть ниже за плинтус, так бы мовить. Тому тут будет новая тузанина и будут новые войны.
Вот Александр стержает, что не только, и может быть, навод не столько Минск был инициатором этого конфликта, а имкнение Москвы натиснуть на непокорного союзника с пункту лежня вступления у мытный союз. Светлана, на вашу думку, на кольки тады сапраўды можно чекать протягу этой темы, ти... Можно погодиться с теми аналитиками, которые стержают, что зараз относины Беларуси и России на пэвном раздорожье, и вот миновито пытание мытного союза, вступление его на умовах Москвы, является тем самым, ну, скажем, пунктом X, часом X, тем самым раздорожьем, який может показать, куды врэшце пойдут обедве краины.
Я згодна, что зараз такая вельми знаковая ситуация у относинах помеж нашими краинами. Проект союзной державы Ельцина и Лукашенки скончил, и он себе уже вычерпал. Для нас вельми важно, ці будут уведены сусветные цены на нафту и газ, ці будут заставаться мытные пошлины. До речи, коли мы не уступаем у мытный союз, то яны з'явятся и на газ. Тому, на мой погляд, Лукашенко зараз перед вельми тяжким выбором, что робить с мытным союзом. Магчыма, нечто высветлится, коли Лукашенко примет запрошение Нурсултана Назарбаева и полететь до его на юбилей у Астану. И вось магчыма там у кулуарах неким чином будет принято решение об тем, ці уводит Беларусь в мытный союз. Усё для этого готово на самой справе, кроме формальностей.
Светлана каже про выборы, які стоит перед официальным Менском, але з яе ж аналізу вынікае, что выбора фактично нема. Выбор вельми нелегкий, альбо мытный союз, альбо что? Які інший вариант магчымы? Я маю на увазе, ці можа Александр Лукашенко все-таки неким чином отбиться от натиску Москвы? Что ему може у гэтым допомогчы? Якія знешние факторы?
Ведаете, конечно, чисто теоретично, вот зараз зручный такий момент, каб ляснуть дзвярыма, сказать, гары он гарам гэтый мытный союз, мы будем будавать прозрыстые междзержавные отношины, и увогуле гэта зручный момент, каб рабіць дрейф у бок Захаду, сближение с Евразвязом и так далее. Однако, зразумела, что гэта страшно для белорусского кіраўніцтва, страшно и у гэты мытный связ уступать, потому что гэта пастка. Вось тыя доброты, якія обяцае Москва, это такий сыр у пастцы, потому что гэта геополитика. Проект, по сутности, не имперский. Проект Лукашенко это выдатно разумеет. разумеет, он разумеет, что коли сдать краину, завтра капец, еще из этой керовной команды. Он добрые кремлевские норовы, и тому он вот так жорстко зараз упирается, бьется до опошнего. С иншого боку, ближаться с Заходом, это треба ладить демократичные реформы, и это так само страшно. Хотя я думаю, что белорусское керовництво до опошнего будет маневровать. Это его стиль, его манера. Напевно, увойдет той самый мытный связали с некими оговорками и наступным фактично торгованием этого проекта. То бок будет такой ремейк союзного будовництва.
У экспертизы «Свободы» удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Вел передачу Виталь Цыганков. У червені 2002 года Василь Быков у Празе на просьбу «Радио Свобода» начитал книгу «Успоминов. Долгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях «Свободы». Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На им змешаны полные тексты мемуарной прозы Быкова, а так само усе книги, якія вышли у серии «Библиотека Свободы» 21-е стагодзе. И у тым ліку книга «Быков на свободе».
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти.
На протягу стагодцев наш народ молча терпел пленет, лил свою кровь, отмировал миллионами жильцев и молчал. Молчал, бо его историки позвали его правдивой историографии, его философы унушали ему фальшивую идею об мудрой правильности ягоного безбежного терпения. Ягоные рыцари прихожие письменства споборничали меж собой об тем, кто наилепше пея тое, что варто было вывуку гневу и обурения. Ягоные политики и державные дячи были позбавлены у властной политики мочимости денечек на корысть народа, а шмат кто с их сам стал ахвярою террору власної сліпоти і заблудження.
День з Василем Быковым. Цитата для роздуму і для пам'яті. Увесь червень на свободі.
Калі ви хочете отримати диск, пишіть на адрес свободи 220-005, Мінськ 5, поштовая скринка 111. Увесь червень, месяц народження і смерті письменника, щодня на хвалях свободи буде гучати цитата Василя Быкова. І на завершення я ще раз нагадаю основні події дня. Менск погасил газовую запозычанность России. Зранку 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газу в Беларусь. «Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Менск настоивая, что эта оплата не полная. «Газпром» пропонует увести на газ, который реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Больше за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супрать сбиття хворых супрацовниками департаменту аховы. Миколай Алтухович домогся сустречи с представником департаменту выканания покараньев и обмерковал зим махчимость лечения зубов у туремных умовов. Сполнилось 20 годов Союзу поляков Беларуси.